Итак, совершенные вопросы, совершенные ответы. Доброе время суток, дорогие друзья. Мы читаем сегодня 9-й раздел этой книги. Небольшая по объему, но по мысли очень емкая и глубокая. То есть это приравнивается к ведической литературе, эта беседа. По смыслу, по глубине, по целям. И считается трансцендентной литературой. То, что является как бы аскезой для ума, для современного человека. Ну, то есть нужно приложить усилия, труд определенный, чтобы читать такие темы, углубляться. Аскеза имеет одно свойство. Вначале она подобна яду. То есть нужно усилия, нужно как-то знакомиться с терминологией, может быть, следить за логикой, запоминать что-то нужно, не упускать из виду. Но затем она трансформируется в некий нектар. И по опыту мы знаем, что такая литература, такая аскеза, она очень благоприятна, она очень полезна для развития нашей личности. И в то же время нам не хочется иногда это делать, потому что есть определенные усилия, к которым мы не привыкли, нужно совершать аскезы. То есть к аскезе нужно как бы привыкнуть. Иногда сравниваются такие темы с твердой пищей, которую вот нужно разжевать хорошо, прежде чем почувствовать вкус. Вот. Поэтому есть два момента, да, здесь, что есть, с одной стороны, привлечение к этим темам, интерес. С другой стороны, мы видим, что трудно. Не каждый как бы, ну, может принять эту практику. Ленится человек, не привык к аскезе. Вот аскеза для ума – это чтение трансцендентной литературы, духовной. Та, что над гунами. И результат в чем заключается? Что ум успокаивается. Единственное, на чем успокаивается ум, это на духовных темах. На темах, связанных с абсолютной истиной. То есть называется равновесие ума. Йоги достигают этого при помощи очень долгой практики медитации, аскез, пранаямы и прочее, медитации. Но можно достичь это через чтение духовной литературы, скажем, деяния святых, или мы читаем, размышляем об устройстве мира с точки зрения творения, это тоже медитация. Это тоже аскеза. И если мы видим только часть истины, часть творения, это вызывает дисбаланс в уме, потерю равновесия, возбуждение ума. Например, мы видим хорошее и плохое, и нам нужно отказываться от плохого и принимать только хорошее. Это вызывает беспокойство, постоянный выбор и запутанность между что ж такое хорошее, что ж такое плохое. Мы общаемся и видим, что у людей разные понятия, и это возбуждение ума не дает нам принимать правильные решения по отношению к другим людям, к событиям, в своей личной жизни, потому что все это настолько относительно, и мы в беспокойство впадаем. Если мы знаем только одну гуну материальной природы, это беспокойство. Если мы знаем все три гуны природы, может быть, равновесие. То есть знание о полноте, то есть абсолют, абсолютное знание, оно вызывает равновесие. Дается пример гладь воды. Если вода спокойная, мы ясно видим отражение. Ясно видим свое отражение, другие предметы. То есть даже по этому отражению можем судить о реальности довольно точно. То есть, может быть, видение у нас такое. Можем даже увидеть будущее или последствия какого-то поступка можем видеть. Ясность наступает. Но та же вода, если она возбуждена волнами, ветер желаний и волны, мы ничего не можем видеть. Удивительно, когда мы читаем трансцендентные книги, ум успокаивается, и мы точно видим решение, потому что вещи проясняются, как они есть на самом деле. Не относительно, а как они есть на самом деле. Это вот ценность книг Шрилы Прабхупады. Например, если человек находится в гоне невежества, для него любая его мысль кажется правильной, и, собственно, он считает, что он находится в знании, просто потому, что у него появляются какие-то мысли. И он им доверяет, он считает, что это и есть знание. Так он считает. Но когда видит, что мысли его не совпадают с мыслями других людей, он не может понять, почему. Почему другие люди мыслят по-другому. Это невежество. Он знает только свои мысли, свое тело, свой пол, свой характер, свой опыт, свои убеждения. И все сравнивает с этим. Поэтому ошибки совершают на каждом шагу, потому что у людей разные могут быть мнения, убеждения, опыт, пол отличается, национальность, то есть разнообразие. Он не знает, как жить в этом разнообразии. В страсти человек видит необычным образом, как будто он видит больше, потому что он видит факты, не просто свои мысли. Он видит факты, но он не видит сути, связывающие эти факты. Связующие нити он не видит. Не может увидеть единство. Например, он видит разные формы жизни. Вот собака. Вот собака, а вот птица. Ну, что общего? Ну, одни только различия. Эти формы отличаются. Здесь четыре ноги, тут две, причем другой формы. Там крылья, тут хвост, тут пасть, тут клюв. Боже мой, тут летает, тут бегает. Тут млекопитающие, тут из яйца рожденные, совершенно разные виды, все, что он видит. И он так классифицирует все остальное. По различиям, по группам, по убеждениям, по каким-то формам, по политическим убеждениям, по уровню богатства, красоты, возраста, у него вот эта классификация жизни. Так он понимает жизнь. Но он не видит одной вещи, что то и другое – живое существо. И сбивает с толку форма жизни. Это страсть. Он утрачивает духовное знание. Поэтому он живет в этом разнообразии, пытаясь как бы утвердить свою форму, свои убеждения. Каждое живое существо вступает в борьбу с другими живыми существами на грубом или тонком плане. Это страсть. Видите, ум по-разному настроен. Невежественно думает о себе как о истине. Страстью он опирается на факты внешнего мира и работает с ними, большая работа предстоит, чтобы это все как-то организовать и управлять этим разнообразием. И в благости он видит суть, то есть живое существо отличается от ее формы. Это можно увидеть только в благости. Но при этом, если он не знает, что такое невежество и страсть, у него развивается утонченное невежество. Вот какая опасность в этом. Если он не знает, что такое невежество и страсть, он должен знать все три гуны природы. Тогда ум его находится в равновесии, безопасности, так скажем. Тогда с уровня благости он достигает сразу же трансцендентной платформы. С уровня благости. Потому что сама благость – это не трансцендентная платформа. Это просто определенный тип видения мира. Более, скажем, приближенный к реальности, но все же он находится в материальной среде. Вы видите только отражение. Реальность вы еще не видите все-таки. Отражение не может быть полным как бы никогда. Например, в отражении нет запаха. Реальной формы нет. Реальных действий нет. Реального вкуса нет. Но все очень точно, как будто бы мы это видим. И догадываемся, что это должно быть вкусно, это должно быть красиво, это должно быть вот так, это должно быть так. Но реально восприятия не существует, благости. Что человек остается со своим мнением о себе как о материальном существе. Включают в себя все другие вот эти гуны невежества. И трансцендентная литература, она описывает в равной степени беспристрастное невежество, страсть и добродетель. Беспристрастное видение. Когда вы не чувствуете неприязни ни к чему в этом мире и привязанности к этому миру, иногда у кого-то неприязнь вызывает гуна невежества. Но она грязная, нечистая, да? Отвратительная, неприязнь. Это фактор означает, что у нас все еще материальное восприятие. То есть отождествление. Неприятность в чем? Когда мы отождествляем что-то неприятное с собой, вот откуда отвращение берется. Если мы видим что-то неприятное, но не отождествляем с собой, у нас не возникает отвращения. Если вы смотрите на испражнение как на пищу, вы почувствуете ужасное отвращение. Но если вы смотрите на испражнение как на химический состав материальных элементов, вы не испытываете отвращения. У кого-то вызывает отторжение, просветление, благость, отречение, знание вот об этих предметах, а вселенский, он говорит: о, Боже мой, зачем меня это пугает? Дайте мне жить в моей профессии, в моей семье, зачем вы меня нагружаете таким объемом информации, мне тяжело с этим жить. Тоже вызывает раздражение, отторжение. А что-то вызывает привязанность, вот это вот приятные вещи, хорошие, скажем, вот эта вот культура, вот эта нравственность, а вот эта безнравственность. Но если вы видите нравственность и безнравственность без привязанности и отвращения, вы видите вещи, как они есть на самом деле. И вот удивительно, когда мы читаем книги Шрилы Прабхупады, такие как «Бхагавад-гита» или «Шримад Бхагаватам», или вот эту даже беседу небольшую, мы сможем получить такой опыт. Вот поэтому мы читаем вместе. Так, девятый раздел «Выбор будущего» называется. Нью-Йорк, 4 июля 1972 года. Эти встречи продолжаются. Уже была переписка письменная, да. Уже были несколько дней беседы в Индии. Теперь они встречаются в Нью-Йорке. Отношения продолжаются. Боб. Я получил ваше письмо. Оно написано с таким теплом, Шрила Прабхупада. Что вы, Боб? Оно пришло примерно неделю назад. Шрила Прабхупада, знаете, вы очень разумный молодой человек. Постарайтесь понять эту философию. Это очень важно. Люди тратят так много энергии на чувственное наслаждение. Они не знают, что с ними будет в следующей жизни. Их ждет следующая жизнь, но глупые люди ничего не знают о ней. Вот то, что мы упомянули сейчас, это невежество означает, что человек не знает, что он делает. Если вы спросите человека, зачем он делает то или иное, ну, зачем он курит, допустим, или почему он ходит здесь, скажет, просто так. А жить зачем? Ну, просто так. И живу просто так. То есть смысла какого-то высшего нет. Вот то, что нравится, то и делаю. Также не думаю, что духовная жизнь должна нравиться всегда. Тогда, естественно, я думаю, это духовное. Если мне это не нравится, это не духовно. Это невежество. Но здесь Прабхупада говорит, вы разумный молодой человек. Означает, что вы можете преодолеть вот это нравится, не нравится, и принять аскезу для изучения этой философии. То есть применить разум, это функция разума. Нынешняя жизнь – подготовка к следующей. Они не знают этого. Для современной системы образования с ее университетами это простое знание полностью сокрыто во мраке. То есть простая эта вещь, собственно говоря. Но полный мрак. Наши тела меняются каждое мгновение. Это установленный медицинский факт. Оставив свое нынешнее тело, мы должны будем получить другое. Каким образом мы получим его? Каким будет это тело? Это тоже можно узнать. Например, когда человек учится, он понимает, что, сдав экзамен, станет инженером или врачом. В этой жизни мы тоже можем подготовиться к тому, чтобы стать кем-то в следующей. Вот, разум. Вот, это разум. Прабхупада говорит о разуме здесь. То есть зачем же жить сейчас в человеческой форме жизни, чтобы потом стать, скажем, свиньей или собакой? То есть ничего в этом нет удивительного. Очень много таких случаев. Очень-очень много деградаций. Разве мы не видим, как развивается деградация в обществе людей? Потом выходит за рамки. А рамки этой деградации – это животное уже, животные формы жизни. То есть жизнь та же самая, но форма будет другая. Я тот же самый. Конечно, я забываю, перевоплощаясь о предыдущей жизни. Но я забываю, скажем, и о прошлых днях и годах, прожитых в этой жизни. Но я продолжаю существовать. И мне может быть очень плохо в какой-то момент жизни, хотя раньше было хорошо. Но я забываю, когда мне плохо, я страдаю. А может быть, раньше было плохо, а сегодня гораздо лучше. Я забываю о том плохом, переключаюсь, всегда в настоящий момент живу. Я всегда существую в настоящем моменте. И также, если я получаю тело животного, я буду тоже существовать так же, просто с другой памятью. Но это будет касаться меня, не кого-то другого. Не думайте, что если память уходит, то личность меняется. Личность остается прежней. Боб. Нет. Барбара здесь, жена Боба. Он уже женился, видите? Можем ли мы сами решать, кем мы хотим быть в следующей жизни? Шрила Прабхупада, да, можем. Мы решили, что в следующей жизни придем к Кришне. Таково наше решение – вернуться домой обратно к Богу. Предположим, вы хотите получить образование. Приняв решение стать инженером или врачом, наметив цель, вы начинаете готовиться, приобретаете квалификацию. Точно так же вы можете определить, чем вы будете заниматься в следующей жизни. Но если не решите, вы, за вас решит материальная природа. Это решает Бхава, согласно Бхагавад-гите. Бхава – это то, что я приобретаю в форме тонкой жизнедеятельности внутренней. Это определенная совокупность самскар. Смотрите, жизнь проходит, а впечатления самскары остаются. Вот она. Создает вот эту атмосферу жизни внутри меня. Ям-ям вапис маран бхавам, бхава называется. Об этом я и думаю. Если вы, скажем, мужчина, вы всегда думаете, что вы мужчина. Можете прямые мысли не иметь. Но бхава, у вас мужское поведение, интонации, все остальное, естественно, даже об этом не думаете. Называется бхава. Как вы видите, бхава выше мысли. Это глубина ума некая. О чем можете уже не думать? Как, например, если женщина в Индии нанесет там много-много-много горшков, иногда мы видим, да, такой вот как бы цирк на улице в Индии. Просто женщина несет там горшки на голове, целую там стопку. Тут на боку еще ребенок, и свободно еще идет разговаривать с подругой, и все, у нее держится, она как-то вот не забывает об этом. Итак, бхава – это мое отождествление, с чем я живу, даже уже не размышляя, не думая, не сомневаясь в этом, не обсуждая эти темы. И вот эта бхава определяет следующую форму жизни. Ям-ям апис маран бхаван. Могла ли я быть в сознании Кришны в своей прошлой жизни, Барбара? Шрила Прабхупада. Это не имеет значения. Но вы можете стать преданной. Воспользуйтесь нашим движением в сознании Кришны. Иногда люди думают, что вот в прошлой жизни мы были вместе, в этой жизни тоже будем вместе. Не обязательно. Вместе может быть по-разному. Вместе может быть как враги, тоже вместе. Можем быть вместе как друзья, как супруги, как хозяин и собака, как попугай, прирученный в клетке у хозяина, или кошка домашняя. Вместе может быть как две кошки или как две собаки. То есть есть много вариантов, оказывается, быть вместе. Поэтому Прабхупада говорит, не имеет значения, были вы раньше кем, не имеет значения. Сейчас важно, вот настоящая жизнь очень важна. Можем все изменить, изменить бхаву. преданной. Она спрашивает, возможно ли, что в своей прошлой жизни она была преданной Кришне, и вот теперь снова пришла к этому. Уточняется вопрос Шрилы Прабхупады. Когда человек целиком предается Кришне, он больше не возвращается в материальный мир. Однако, если у преданного есть какие-нибудь недостатки, вполне вероятно, что он опять вернется сюда. Но даже несмотря на эти недостатки, он родится в хорошей семье. Шучинам, Шиматам, Гехе, Йога, Прашто, Биджайте. Йог, не достигший успеха, рождается в религиозной или аристократической семье. Это из Бхагавад-гиты, цитата. Разум человека способен принимать решения на будущее. Это свойство только человеческого разума. Животное не может решить. Мы же способны на обдуманный выбор. Если я поступлю так, меня ждет успех. Если иначе, ничего хорошего из этого не получится. Человек может выбирать, и надо правильно использовать эту возможность. Мы должны знать, в чем цель нашей жизни, и в соответствии с этим принимать решение. Тогда это будет действительно человеческое общество. Эти раскрывается здесь что-то. Так, мы начинаем приходить в себя уже. Смотрите, мы начинаем приходить в себя уже. Вот почитали всего лишь одну страницу. Оказывается, у меня есть выбор. Я свободен в выборе. У меня есть разум. Просто нужно знать цель жизни. О, какое решение. Готовое решение. Все просто. Нужно просто знать цель жизни. В соответствии с целью жизни делать выбор. Все просто, оказывается. Теперь нужно выяснить, в чем же цель жизни. И все. А? Барбара. Вы когда-нибудь видели Кришну? Каков вопрос? Боб не задавал таких вопросов, заметьте. Барбара спрашивает. Сразу про Кришну. Видели Кришну или нет? Шрила Прабхупада что ответит? Да, говорит. Вот это фокус. Вот это мы не ожидали, конечно. Барбара, вы его видели? Шрила Прабхупада, вижу каждый день, каждую секунду. Барбара, но не в материальном теле, Шрила Прабхупада, у него нет материального тела. Все тела его, но у него нет материального тела. Так, наш ум, кажется, уже остановился. Барбара, но в храме есть изображение Кришны, Шрила Прабхупада. Это не материальное тело. Вы воспринимаете его материально, потому что ваше зрение материально. Обладая материальным видением, вы не способны видеть духовную форму. Поэтому Кришна так милостив, что являет себя в теле, которое может показаться вам материальным. Иначе вы не смогли бы его увидеть. Но от того, что Кришна милостиво являет себя в образе, доступном нашему восприятию, его тело еще не становится материальным. Предположим, президент Соединенных Штатов окажет вам любезность и придет к вам домой. Это не будет означать, что он занимает такое же положение, как и вы. Это его любезность. Из любви к вам он может прийти в ваш дом, но это еще не значит, что вы занимаете одинаковое с ним положение. Так же и Кришна. Мы не можем видеть его своими нынешними глазами. Поэтому Кришна предстает перед нами в форме картины или в виде скульптуры из камня или дерева. И он не отличен от этих изображений или деревянных скульптур, потому что все, что существует, это Кришна. Все, что существует. По мере того, как мы сможем понимать себя, мы всего себя не знаем. Вот слово «все» сначала нужно использовать по отношению к себе. Кто я? Вот во всех отношениях. С Сможет ему разум охватить, описывая себя, все, все мои составляющие? Кто я? Из чего я состою вот сейчас? Оказывается, нет. Что-то мне мешает понять себя. Поэтому я не могу понять слово «все». Мне нужно разъяснять это слово «все». Одно слово очень трудно понять для человека, обусловленного «все». Но все, что я имею, все, что я знаю, в конце концов, есть границы. Ну а все, что я не имею, все, что я не знаю, там тоже все продолжается во всех отношениях. Так познай себя до конца. И нужно раскрыть как бы абсолютную истину тоже до конца ее положение. До конца, значит, все означает до конца. До какого завершения? Если это все безгранично, то где же завершение? Завершение – наши отношения, когда вступаешь с ним в отношения. Значит, ты все познал. Не количественно, а качественно. То есть знание имеет качественную еще сторону. Мы обычно понимаем количество памяти, информации, знаний. Здесь другая сторона рассматривается. Невозможно понять все количественно. Качественно возможно, потому что мы качественно одинаковы с Богом, только количественно разные. Итак, все, что существует, это Кришна. Барбара, а когда мы умираем, что происходит с нашей душой? Шрила Прабхупада, вы получите другое тело. Барбара, сразу же? Шрила Прабхупада, да. Это можно сравнить с переездом из одной квартиры в другую. Сначала вы подыскиваете себе новую квартиру, а затем оставляете прежнее место жительства, переезжаете в другой дом. То есть, если не готова следующая квартира, переезд не состоится, пока уже не будет следующего адреса. Точного. Вы не уйдете в пустоту. Как только оставляем тело, мы сразу идем по назначению следующему. Все уже готово. Готовы наши будущие родители уже. Я еще жив, но мое время придет. Какое-то время наступает. В соответствии с этим временем уже решается вопрос о моих будущих родителях. Возможно, они уже встретились, возможно, еще не встретились. Возможно, еще растут в подростковом состоянии. Я об этом не знаю. У нас еще нет никаких отношений. Но отношения какие-то существуют, тонкие, о которых не знают ни они, ни я. Мы знаем только свою пхаву. И эта пхава, она людей либо соединяет, либо разъединяет. Мы не можем это понять. Как действует моя же собственная пхава? Ну, то есть, мне кто-то нравится, кто-то не нравится. С кем-то я должен общаться, даже если не нравится, потому что под влиянием обстоятельств других людей я нахожусь тоже пхава. Видите, сложное сочетание идет кармы. Эта пхава сама по себе как будто действует. Где закон кармы? Я не вижу, какая сила мной управляет. Но пхава, смаран пхаван, я думаю о себе что-то, и он думает что-то о себе. И в конце концов мы либо встречаемся, либо не хотим встречаться, либо общаемся, либо не хотим общаться, либо работаем вместе, либо обманываем, либо дружим, либо становимся родственниками. Все это становится как будто бы естественно, как один механизм. Но я даже не знаю, как это происходит. Все эти энергии действуют во мне и в каждом живом существе. И управляет этими энергиями Верховная Личность Бога. Связывает их, разъединяет. Итак, переезжаете в другой дом. Барбара, так можем ли мы знать, какое тело получим в следующей жизни? Шрила Прабхупада, да, при условии, что вы этому обучены. В противном случае об этом позаботится природа. Если то есть мы не знаем, то природа сама это сделает. Вот как мы сказали, неосознанно. Не знаю куда, но точно я ухожу. Так же, как в мире животных. Животное, конечно же, не знает об этих всех законах, но природа позаботится об этом. Тем, у кого есть знания, известно, что будет потом, но тем, у кого его нет, все строит природа. Если вы этого не знаете, значит, не подготовили себя к следующей жизни. Тогда то, о чем вы случайно подумаете в момент смерти, и определит ваше новое тело. Таким образом, ваши мысли создадут новое тело, а природа даст вам его. Ям-яма писмаран баван тяджате анте калеварам. Анте, значит, в конце жизни, момент смерти, важны мысли будут. Они и момент жизни важны, но не играют еще такого определяющего значения, как момент смерти, потому что момент смерти будет полная концентрация. Тонущий. Хватается за соломинку. Что это такое? Что за явление вообще? Разумом понятно, что невозможно спастись, взявшись за соломинку. Так кто же действует? Разум? Нет. Ум. Полная концентрация на спасении. Смотрите. За что угодно уцепится. Хоть за пузырек воздуха зацепится. В это время разум отсутствует. Ум. Смаран баван. Вот она вещь. Ты начинаешь думать. Включается ум. В полную силу. А силу ума невозможно описать. Момент смерти, он в полную силу вцепляется в какой-то объект. Возможно, случайно. Может подумать о чем-то. Или вспомнить маму, закричит «мама», и вот это его не спасет, но он схватится как за пузырек воздуха, как за соломинку, с полной силой. Вот это слово «мама» означает, что он переходит просто в утробу следующей матери, человеческого существа. Возможно, с теми же самыми качествами. Подобное воплощение. Но многие люди думают не о маме, скажем, а об объекте любви, о ребенке своем, или муже, или жене в момент смерти, с полной силой. Так же, потому что это привязанность. И все, вот эта матрица в момент смерти, когда происходит отключение, вот эта матрица остается. Вот эта пхава остается. Матрица – это что-то вроде, как можно сравнить, есть же такие вот маленькие эти чипы, вы вставляете их там, или флешки, там столько информации, закодировано все. Вот, вот так же ум, такой вот код, матрица, или когда портной измеряет ваши талию, длину ног, бедер, чтобы пошить костюм, записывает все это вот просто на бумажке, вот такая матрица, и вы уходите. Но по этой матрице он точно шьет костюм. Потом приходите, и вам предлагают точный ваш костюм по вашей форме. Ваши параметры остаются в уме. С этим параметрами вы переходите в нужное место. Мест очень много, миллиарды. На этой планете миллиарды, на других планет мы не знаем, поэтому тут сложный для нас вопрос. Но мы точно идем по адресу, уже все готово. Для каждой души уже готов он путь его кармы. И управляет этим высший разум. Нам непостижимы такие вещи. Итак, природа даст это тело. Барбара. Повторение мантры, что она дает? Шрила Прабхупада. Вы можете спросить этих молодых людей, преданных, они объяснят. Боб. Если Кришна управляет всем, то как он управляет непреданными? Шрила Прабхупада. С помощью майи. Как в стране всем управляет правительство? Царством управляет царские министерства. То есть есть специально уполномоченные такие вот силы. В целом называется майя, в целом. Но это очень объемное слово. Майя включает в себя всю материальную энергию, и грубую, и тонкую. Все. Все материальное. Боб, а как Кришна руководит преданными? Шрила Прабхупада. Так же, как человек заботится о тех, кого он любит. Например, если у вас есть любимое дитя, вы для его же блага контролируете его жизнь и поступки. Если ребенок захочет прикоснуться к огню, вы тотчас скажете ему: «Нет, нет, дорогой, не трогай этого». И человек, пребывающий в сознании Кришны, преданный, никогда не сбивается с верного пути, Потому что Кришна всегда направляет его. За тех, кто не находится в сознании Кришны, отвечает Майя. И, как вам известно, она сделает все, что нужно. То есть Кришна может действовать сам непосредственно, либо посредством своих энергий действовать. И так, с преданными он действует непосредственно, изнутри сердца, с непреданными через посредство внешней энергии. Вот эту смаран-бхава. Есть бхава, это тоже слово бхава, любовь к Богу, где преданный непосредственно именно с ним связывает это бхава. А материальная бхава называется митхуня-бхава. То есть то бхава и это бхава, но одна чистая бхава, любовь к Богу, а другая митхуния бхава, вожделение. И посредством вот этого вожделения, желаний, майя управляет живыми существами. Они сами все как будто и делают. Как будто сами. Как будто без управления. Как будто нет над ним никаких руководящих сил. Майя, иллюзия. Боб, а когда мы рождаемся, время нашей смерти уже предопределено? Шрила Прабхупада, как вы сказали? Боб, предопределено ли время моей смерти и смерти других людей? Известно ли это еще до нашего рождения? Когда рождаюсь, срок моей жизни предопределен? Шрила Прабхупада, да. Боб, и никто не может изменить этого? Шрила Прабхупада, никто, кроме Кришны. А если кто-то совершает самоубийство, это тоже предопределено? Шрила Прабхупада, нет. Вы можете сделать это, потому что у вас есть некоторая независимость. Это неестественно совершать самоубийство. Это противоестественно. Смотрите, противоестественные вещи не предопределены. Но мы можем это сделать, оказывается. Вот какая проблема. Если все было бы естественно, жизнь была бы другой. Но мы совершаем противоестественные вещи, вот в чем проблема. Так мы можем ухудшить свою судьбу. И вот поскольку у нас есть эта независимость, мы можем от естественного сделать шаг к неестественному. Заключенный не может просто выйти из тюрьмы, но он может как-нибудь перепрыгнуть через стену и убежать. В таком случае его ждет новый срок заключения. Ну, на самоубийстве, например. Кажется, что я так освобожусь. Я могу сбежать из тюрьмы. Но срок добавляется таким образом. Не освобождается человек. Как правило, преступник не может выйти из тюрьмы раньше срока. Но если ему как-то удается сбежать, это значит, что он совершает новое преступление. Его опять арестуют, и срок наказания будет увеличен. То есть он понесет более суровое наказание. Так что нельзя просто так изменить свою судьбу. Если мы все же делаем это, нам придется страдать. Но наша судьба может быть изменена Кришной. Если мы живем в сознании Кришны, это делаем не мы, это делает Кришна. Кришна говорит: «Агам твам сарва папе пьё макшешьями, я защищу тебя». Такие изменения совершаются для того, чтобы защитить нас. Так, тут пропадает нам направление мысли очень серьезное. Естественные вещи, неестественные вещи. Так, оказывается, есть вот разные категории. Не все естественно. Например, применять насилие по отношению к какому-то живому существу неестественно. Поэтому написано «не убивай» или «ахимса» – законы Бога. Это естественный закон, это предопределено для живого существа не быть убитым. Но если он убивает, предопределение меняется. Смотрите, возникают неестественные вещи, ему предопределено быть убитым. Он вечное живое существо. Как же он может быть убитым? В мае он может это пережить, поскольку совершил преступление. Переживет свою смерть, натурально. Хотя он бессмертное живое существо. Попадает в тоже неестественное положение и начинает обретать опыт неестественной жизни, реакции за свои неестественные поступки. Итак, что же естественно для души? Нужно разобраться. Что неестественно для души? Для материального тела, может быть, естественно умирать, но убивать неестественно друг друга. Есть два типа людей, преданные и непреданные. Непреданные находятся под контролем материальной природы, а преданными непосредственно руководит Кришна. В конторе большого бизнесмена, руководителя крупной фирмы, много служащих, которые работают под непосредственным контролем руководителей различных отделов. Хотя вне дома начальник не осуществляет непосредственного контроля, у себя дома он непосредственно контролирует своих детей. Тем не менее, во всех случаях он управляет кем-то. Также и Бог, он всегда остается повелителем. Когда человек становится преданным, он находится под властью Бога. Если же он остается непреданным, то его контролирует представитель Бога, майя. Однако и в том, и в другом случае он находится под контролем. Так, например, каждый гражданин Америки находится под контролем правительства. Если он соблюдает законы, то он находится под контролем гражданских ведомств. Если же он нарушает законы, то попадает под контроль судебной власти. Но он не может сказать: «Меня никто не контролирует, я никому не подвластен». Это невозможно. Каждый находится под контролем. Тот, кто говорит: «Меня никто не контролирует», не в своем уме. Он сумасшедший. Под контролем находятся все. Итак, вы находитесь под контролем либо самого Бога, либо его представительницы, майи. Если вас контролирует майя, ваша жизнь проходит впустую. Вы остаетесь в материальном мире жизнь за жизнью, меняя свои тела. Но если вы предпочитаете находиться под контролем Бога, то, оставив это материальное тело, вы вернетесь домой, обратно к Богу. Тогда ваша жизнь прошла не зря. Жить, не находясь под чьей бы то ни было властью, невозможно. И понимать это значит быть разумным. Так утверждается в Бхагавад-гите. «Бхунам джанманаманте гьянаван мам прападете». После многих жизней, проведенных в странствиях или размышлениях, человек предается мне. Васудева сарвамати. Кришна, ты все, поэтому я пришел. Прими меня теперь, я полностью предался тебе. Повелевай мною. Я в твоей власти. Так долго я подчинялся этим негодяям, и это не привело меня, не принесло мне никакой пользы. Я был во власти своих чувств, идя у них на поводу, служил так называемой семье, обществу, стране, народу, доходя даже до служения собакам. Но ни в чем я не нашел удовлетворения. Поэтому теперь я прозрел. Я хочу, чтобы ты повелевал мною. Такая спонтанная молитва здесь у Шрилы Прабхупады выражена. Значит, здесь есть Бхава в этих словах Прабхупады. То есть, смотрите, только что был аналитический подход, он обсуждал просто логически, отвечал на вопросы. Карма, реинкарнация, вот эти тонкости, отношения. И вдруг у Прабхупады выразилась Бхава здесь, это молитва фактически. Не что-то заученное, а из сердца изошла. Это очень важно услышать от духовного учителя. Не просто аналитический разбор вещей, именно вот эту бхаву, она и решает все. Вот эти отношения вместо митхуня бхавы, вот эту настоящую божественную бхаву. Услышать, почувствовать. Вместо того, чтобы подчиняться собаке, я буду подчиняться Богу. В этом заключается сознание Кришны. Вам не доводилось видеть человека, который командует собака, которым? Собака идет по улице, останавливается, испражняется. А ее хозяин стоит и ждет. Не так ли? Собака испражняется и мочится, а человек в это время думает: «Я хозяин». Но на самом деле он подчиненный. Такова майя. Человек превратился в слугу своей собаки, но считает себя хозяином. Тот, кто не находится в сознании Кришны, не способен понять этого. Мы видим, что этот мошенник находится в подчинении у своей собаки, но считает себя хозяином. Мы это понимаем. А как вы думаете, разве он не оказался во власти пса? Прабхупада задает этот вопрос. Из-за иллюзии можем не понимать, даже когда слышим, можем не совсем ясно это видеть. В Петербурге мы однажды остановились на первый этаж, и вот утром мантру повторяю, и там белые ночи. Видно двор тут, такой петербургский двор, просторный, не такой узкий колодец. Дерево, в середине двора газон, трава. И вижу там птица на газоне. Очень хорошо ее видно. Что-то там клюет, ищет. То есть она что-то там ест. Так, знаете, утро еще такое, знаете, она такая бодрая там, у нее аппетит хороший. Вот, после ночи ей очень хочется поесть, и видно, она с энтузиазмом что-то там находит, ест. То есть я вижу, как она живет, как бы господствует над этими насекомыми, вот этими травами, как она ими пользуется, уверенно, так знаете, руководит. Я вдруг замечаю, в метрах трех-четырех за бордюрой кошка крадется к ней. Знаете, вся в экстазе такая, вся дрожь у нее, сейчас она предвкушает, как она сейчас ее схватит и съест. Я думаю, о, так эта птица контролирует насекомых, а ее контролирует кошка, хочет съесть. И тут, думаю, она схватит, не схватит, уже волнуюсь за птицу. И тут дверь распахивается подъезда сбоку. И хозяйка выходит, хозяин или хозяйка, не помню, с собакой. Собака сразу видит кошку, вау, на нее, значит, и кошка в другую сторону. Думаю, о, боже мой, кошку собака контролирует. И тут хозяйка его так, молчи, Бобик, пух, и так. Бобик, раз, тут хозяйка контролирует Бобика, оказывается. Она, это интересный был такой сюжет, законченный буквально. Потом она уже проходит мимо моего окна буквально, и у нее телефон. И говорит, да иду, иду, иду уже, ну хватит тебе. Она еще под чем-то контролем, то есть все. Но все ведут себя как хозяева, все абсолютно. Собаку контролирует, я хозяин. Собака на кошку, я хозяин. Кошка на птицу, я хозяин. По телефону «я хозяин», «все хозяева» и «все под контролем». Майя, трудно понять эту вещь, что я под контролем. Вопрос в другом. Хотя и под контролем, почему я это отвергаю? Вот почему я этот факт отвергаю? Почему я не хочу быть под контролем, а вынужден быть под контролем? Бхава. Ответ – бхава. Митхуния Бхава. Любовь к Богу – естественный контроль. Я хочу быть под контролем, если есть любовь к Богу. Но пока я люблю себя и удовлетворяю свои чувства, люблю свои чувства удовлетворять, я не хочу контроля. Я хочу сам контролировать и решать, чем наслаждаться, когда и кем наслаждаться. Страшная картина эта Бхава. Материально. То есть мы фактически отвергаем контроль, отвергаем Бога под влиянием этой пхавы, митхуни пхавы. Разве он не оказался во власти пса, Боб? Да, это так. Шрила Прабхупада. И все-таки он думает, я хозяин этой собаки. Семейный человек находится в подчинении у своей жены, детей, у своих слуг, буквально у каждого, но он думает, я здесь хозяин. Президент Никсон считает себя хозяином своей страны, но и он находится под контролем. В любой момент его может сместить народ, его слуги. И, получая власть, он заявляет, я буду хорошо служить вам, или я буду замечательным слугой. И люди голосуют за него, хорошо, будь нашим президентом. Потом он призывает «Выберите меня вновь». Это означает, что он слуга, но сам он считает себя хозяином. Вот какова ситуация. Майя. Кто-то находится под контролем Майи, считает себя хозяином, но на самом деле он слуга. Преданный же никогда не думает «я хозяин», а только «я слуга». Если вы хотите пристыдить преданного в чем-то, то просто скажите ему: «Ты что тут хозяин? Ты что тут Бог?» И он сразу: «Не, какой я Бог? Ну что вы, я слуга Бога». Но если вы скажете кому-то: «Вы что, здесь хозяин?» Говорит: «Да, я здесь хозяин». «Вы что, Бог?» «Да, я здесь Бог». То есть, видите, разные позиции, абсолютно разные позиции. В Майе и вот не в Майе. Преданный тоже может немножко поддаваться Майе, но ему только напомнить чуть-чуть, и он тут же поправляется, все, у него есть разум. Кришна дает ему этот разум, эту оценку. Итак, я хозяин и я слуга. Преданный никогда не думает: я хозяин. В этом разница между Майей и реальностью. По крайней мере, преданный знает: я не господин, я в любом случае слуга. Когда слуга считается господином, это иллюзия. Но если слуга понимает, что он слуга, это не иллюзия. Это мукти, освобождение. Освобождение от иллюзий. Ну, вопрос только в том, насколько глубоко мы уже это понимаем, да, как преданные практикующие. И мы хотим это понять до конца, во всех отношениях. Это вопрос, наверное, самый эзотерический. Глубина этого сознания. Я слуга. До какой же степени, да, это может быть? В полной степени. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, ваджагадиша кама, мама джанмани, джанмани, шварьябаватат, бхактира, хай, туки, твои. Вот в этой молитве эта бхава и выражена. Это то, что произнес однажды Шри Чайтанья Махапрабху. Наджанам, наданам, насундарим. Мне не нужно, не нужно. Ни последователей, тхана, богатство, сундарим, красавец. Что в этом мире ценного? Вот перечисляются самые ценные вещи. Богатство, красивые женщины, последователи, чтобы иметь влияние. И он говорит: мне не нужно этого, не ищу этого здесь, в этом мире, не ищу этих вещей, отказываюсь от этих вещей. Отказываюсь всем сердцем, полностью отказываюсь. Не под предлогом, что меня оценят как святого человека и будут кормить потом просадом или давать какие-то пожертвования. Нет, я отказываюсь полностью, до конца. И что же я хочу, определяет его вот эту полноту отказа. Другое желание. Я хочу лишь из жизни в жизнь служить тебе. Вечно, из жизни в жизнь. Это полный отказ. Навечно. Я слуга навечно. Это удивительная, удивительная картина. Это называется мукти. Освобождение от Майи. Все, мы под покровительством Бога находимся в этот момент. Потому что такой человек не находится во власти ложных представлений. Задумайтесь над этим. Преданные никогда не находятся во власти ложных идей. Они знают свое истинное положение. Сарупина, явастити, мукти, освобождение, подразумевает, что человек занимает свое естественное положение. Я слуга. И если я осознаю, что я слуга, то в этом моя свобода. Но если считаюсь господином, то это рабство. Таково различие между обусловленной и свободной жизнью. Так вот, эти преданные, живущие в сознании Кришны, всегда считают себя слугами Кришны, потому они свободны. Они не стремятся к освобождению, они уже свободны, потому что занимают свое естественное положение. Они заблуждаются на свой счет, считая себя господами, тогда как все остальные именно так и считают. Это иллюзия. Никогда в жизни, ни при каких обстоятельствах вы не можете быть господином. Вы должны оставаться слугой. Таково наше предложение. Если вы мните себя господином, это и есть обусловленная жизнь. Но если вы по собственной воле предаетесь Верховному Господу, это освобождение. Преданный не стремится к освобождению как таковому. Как только он предается Кришне или представителю Кришны, он достигает освобождения. Мы с вами сегодня все не дочитаем. Скорее всего, я оставлю эту тему на следующий раз, чтобы закончить. Мы дочитали до следующего вопроса Боба. Я зачитаю только его вопрос и остановлюсь. Мы переключимся на наши вопросы. Боб спрашивает далее. Прабхупада, некоторые встающие на путь религии, например, дети Бога, это название одной из современных христианских групп, дети Бога, и другие провозглашают, что их ведет Христос. Возможно ли это? Вот такой вопрос здесь. Продолжим дальше. Сейчас, пожалуйста, если есть вопросы.
Смотря на реакцию людей, они более интереснее воспринимают знания. И как внутренне понимать духовность и религиозность?
Я так пытаюсь тоже это делать. Религиозность – это не какая-то высокая платформа. Это начало цивилизованной жизни, первая ступень цивилизации. Первая, их четыре. Все остальные вещи, они как бы, ну, зиждятся на дхарме, на религиозности. Это основа. Но конечная как бы ступень цивилизации – это мукти, освобождение, то есть служение Богу. Религиозность не означает, что вы служите Богу. Может, просто знаете Его законы, пытаетесь жить по Его законам, но живете для себя, для своего блага, для развития экономики, скажем, для счастья в этом мире. Это религиозность. Но когда вы исчерпаете всю вот эту религиозность мирскую, вы задумаетесь об освобождении, о преданном служении, посвятить себя Богу полностью. Вот. Вот мы должны проповедовать на таком уровне, что все религии ведут к одной цели, к служению. Не живите для себя, служите Богу. Станьте слугами Бога. Это путь к одной религии, к религии служения. Если не будет преданного служения в конце, то религии будут уводить людей в разных направлениях, создадут противоречия системе религиозной. И люди сегодня боятся этих противоречий, потому что знают, что есть разные религии, они не согласованы, они даже могут плохо относиться друг к другу, враждовать. Поэтому вопрос сложный для них. Что же такое религия, и где эта религия, и какая настоящая религия. Поэтому проповедуйте с платформы знания о душе.
Куда перемещается душа человека после смерти, если в последние дни жизни человек находится в бессознательном состоянии, в коме, во сне, и у человека не было осознанных мыслей во время ухода?
Если человек в коме, скажем, или во сне, то не было осознанных желаний. Сам момент смерти, который вы переживаете во сне или в коме, он ничем не отличается, просто вы не видите внешних признаков. Человек спал, как бы не проснулся, но вы не видели, что он переживал внутри в это время. Увидев человека в коме, Прабхупада сказал однажды: вы не знаете сейчас, как он страдает. А он лежит спокойно в коме. А Прабхупада говорит: вы не знаете, как он сейчас страдает. То есть момент для нас, ну, за пределами опыта. Если из комы выйдет, он может сказать: я ничего не помню. Но Прабхупада говорит: вы сейчас не знаете, как он страдает. И кома, как я слышал, не самый лучший уход, конечно же, в коме. В таком состоянии невежественном. Но кома – это задержка. Решается, решение принимается сейчас, куда он направляется, поэтому он не уходит. Как бы уже ушел, но еще решение вот подойдет. Такие еще есть моменты жизни. Это кома. Уже, он уже ушел практически, не живет. Но решается вопрос. Не ушел из тела. Во сне есть такие планеты, это низшие планеты, но там уровень наслаждения очень высокий. Ниже Земли есть такие планеты. Где живые существа не знают вообще, что такое время, понятия нет философского времени, потому что нет Солнца. Такие подземные миры их называют. Там нет солнечного света, нет вот этих циклов суточных. И они при этом не стареют внешне. Поэтому они чувствуют себя вечными. Не измеряют время вообще. Там нельзя спросить, сколько тебе лет. Ты всегда вот достигаешь какого-то возраста, ты не меняешься. Циклов временных нет. Живут по каким-то другим правилам. Просто есть какие-то желания, они действуют. Вот и все. Не по времени. Нет фабрик и заводов, нет такой организации в страсти. Есть чувственное наслаждение. Как бы они в этом свободны. Это низшие планеты. Низшие, потому что там нет возможности осознать эти аспекты времени, волю Бога. То есть там укрываются эти живые существа внизу, некоторые, демоничные. Но они, поскольку имеют запасы благочестия, какой-то хорошей кармы, они попадают в эти условия жизни, живут там. Они умирают во сне. Они даже не знают, что такое смерть. То есть не рассказывают, ужасов смерти не видят никогда. Описано в Шримад-Бхагаватам, есть такие планеты. Ну и когда они умирают во сне, куда они идут? Они не идут к Богу, они не идут в какие-то высшие сферы, они идут, их сбрасывает с этих планет карма в более низшие сферы. То есть это неблагоприятный уход. Два благоприятных ухода описаны в ведах смерти. Это либо на поле боя, когда человек отдает себя, свою жизнь ради исполнения своего долга воинского, либо в йогическом трансе оставляет тело. Это почетные виды ухода, а остальные нет. Поэтому кома не считается хорошим уходом или во сне. И не избавляет фактически от страданий. Я вам скажу еще одну вещь, что страдания настоящие испытывает душа, когда уже выходит из тела. Это болезненный, может быть, момент смерти, да, оставления тела физического, это одно. Но это этим не исчерпывается. Если у нас есть какая-то греховная карма, мы испытаем весь ужас, осознавая это после смерти уже. Потому что тогда души идут по назначению. А если вообще грешный человек, то его к ним приходит. Ямадуты, страшные существа. И теперь должны они вести его к месту решения его судьбы. Огромное расстояние нужно преодолеть, примерно 80 миллионов миль. Даже для его тонкого тела это большое расстояние, поэтому его в определенный мешок специальный мешок, и это расстояние быстро преодолевают. А потом заставляют еще идти пешком по очень сложным там путям, где его то кусают, то огонь обжигает, и еще его погоняют, то есть это зависит уже от количества грехов. Все это в Бхагаватам описывается, пока он достигнет места судебного как бы вот этого пристава, где будет решаться его судьба. То есть разные описания, по-разному можно умереть, не так все просто. Грехи нам могут не дать перевоплотиться даже быстро. Если тяжкие грехи или самоубийца, он не получает воплощение долгое время, будет страдать в тонком теле страшно. Но если вы благочестивый человек или в каком-то равновесии, вы не совершали тяжких грехов, полтора-два месяца вы уже в утробе матери. Вы переселяетесь. Просто получаете реакции не в аду, а в следующем воплощении. Какие-то страдания, наслаждения там уже предопределены будут. Но если столько грехов, что в человеческую форму не умещаются, придется в другом виде принимать реакции.
Если знаешь, что натворил в прошлой жизни, нужно ли это распутывать через психотерапию? Что делать с этой информацией? Поможет ли духовная практика человеку освободиться от этой кармы?
Вы не распутаете эту карму. она большего объема, чем вы думаете. Карма, скажем, вы помните, может быть, какие-то поступки в этой жизни, и то не все. В детстве можете не помнить, что там случилось, да, какие самскары вы получили, впечатления. Психотерапевт или психолог тонкий там, или как они делают какие-то тренинги, они могут напомнить вам о вашем детстве, раскрыть какие-то тонкости. Ну а что касается прошлой жизни, сотни и сотни прошлых жизней, не думайте, что вся карма уже исчерпана. Не думайте, что вся карма прошлой жизни исчерпана, и вы только за эту жизнь отвечаете. Может быть, нам кому-то предопределено страдать 100 жизней в плохом рождении. Знаете, еще такие вещи есть? Такие тоже есть судьбы. Кому-то за грехи предопределено сотню жизней прожить в плохих семьях вообще. Или в нецивилизованных каких-то общинах. В первобытных таких, знаете. Он жизнь за жизнью рождается, пока не черпает такую большую, большую карму. Поэтому вряд ли это вы распутаете. То есть вряд ли это возможно. Вот перед вами глыба. Вот такого размера, пятиэтажный дом, глыба из базальта. Это ваша карма. Так, и вы распутываете ее. У вас такой молоточек ювелирный есть, маленький тюк, вы ее исследуете так вот. Ну и какое это займет это время, скажите? Бесконечно практически. Но в Бхагавате Кришна что говорит? Если даже ты самый грешный из всех грешников, ты можешь освободиться, обретя трансцендентное знание. Его сравнивают либо с огнем, который сожжет любое количество дров, либо с большим кузнечным молотом относительно этой глыбы. Она разбивает ее сразу на куски. Большой кузнечный молот. Вот нужен какой-то другой способ. Что сделает вам психолог? Ну, большого эффекта не наблюдается. Не наблюдается. Посмотрите на фактор деградации. Никто не может восстановить ни психологи, ни религии сегодня, ни политики, ни учителя в школе, ни педагоги в институтах, ни ученые, ни технологи. Никто не может остановить деградацию человечества. О чем вы говорите? Давайте реально на вещи посмотрим. Нужно настоящее какое-то средство, сильное средство нужно. Это сильное средство описано в Ведах для Кали-юги. Харир нама, харир нама, харир нама ива кевалам, калаунасти, ванасти, ванасти, вагатир, аньятха. Только воспевание имен Бога, только воспевание имен Бога, только трижды повторяется. Век Кали, калаунасти, ванасти. Век Кали, нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Обратите на это внимание. Поэтому можно ходить к психологу. Какие-то вещи, я думаю, облегчение можно получить до какой-то степени. Не запрещено же это, но повторяйте именно Бога, не забывайте о главном.
Можно ли определить, какой будет следующая жизнь человека по его поступкам в этой жизни? По характеру, по тому, как он ушел из жизни, по болезни?
Да, да. Что-то можно, да, иметь. Но это называется проницательность. То есть мы должны тогда быть достаточно проницательными, иметь утонченный разум. Вы можете увидеть, когда человек встал на духовный путь, например, вот он встал на духовный путь, вышел из майи, да, встал на путь преданного служения, вы можете уже видеть его судьбу, конечно же, легче. Тогда легче понять его как бы будущее. Потому что он как бы освобождается от кармы в этом процессе. То есть он не будет делать плохих вещей, все. Тогда вы сможете легче увидеть его жизнь, уже даже какие-то детали можете уже понять, что в будущем каким путем придется идти этому человеку, какие трудности преодолевать. А что касается непреданных, то отчасти, да, мы можем это видеть, потому что они много делают смешных поступков, и плохих, и хороших. Поэтому смешанная карма всегда такая. Об этих людях даже, что говорить? Как? Астрология нужна для людей в гуне страсти только. Для людей в невежестве она не нужна, а для животных тоже. И для людей в благости тоже не нужна. Они не зависят слишком от этих вещей. Там более-менее понятное. В невежестве там нечего даже рассматривать. Вы же не берете гороскоп своей кошки. Вот. Кто там будет ее муж, там жена, и дети, и все остальное. Там. Это все быстро рассеивается у них там. Снова все. Клубок. Нет необходимости в этом. Это никак не поможет. В страсти, да, поможет выйти на какой-то более высокий путь мышления. И начинается знать предопределенность, божественность творения. Вот для чего требуется это. Чтобы как-то разум человека возвысить над привычными правилами жизни. Оказывается, есть планеты, есть Джотиш-шастра, жизнь предопределена, он начинает задумываться уже по-другому о жизни. В страсти он может, в невежестве он даже об этом не подумает. А в благости тоже не нужна, потому что человек уже полагается на высшую волю. Это уже выше гороскопа. Не совсем связано с гороскопом. Там добавляются уже трансцендентные какие-то энергии.
Если во время спектакля о Кришне испытываешь определенные чувства, слезы, наполнение внутри энергии радости и так далее, это сантименты? Что такое вообще сантименты? Как не спутать с настоящими чувствами?
Это сантименты, духовные сантименты. Мы же как душа тоже имеем чувства. Чувства имеют глубину, и в глубине, в самой глубине это духовные чувства. Оттуда источник чувств. Органы восприятия, если нет души в теле, бесполезны. Душа, на самом деле, чувствует через эти органы. Но эти же органы и покрывают душу. Не все дают ей возможность почувствовать. Но когда вы смотрите и слушаете о Кришне, какие-то истории, лилы, проникновенные, можете почувствовать духовные сентименты, духовные чувства. Это очень хорошо. Это очищение означает.
Каким образом мне помогает сверхдуша? Что помогает различить, это ум или это сверхразум, мне говорит?
А вряд ли это возможно отличить на уровне неконтролируемого ума. Это практически невозможно сделать. Неконтролируемый ум – это проявление аханкары. Вот в чем проблема. Если бы это просто был бы ум, мы бы могли бы как-то различить. Но это аханкара, проявление аханкары. То есть ум говорит, но аханкара мне убеждает, что это я говорю. И когда сверхдуша говорит, аханкара скажет то же самое, я говорю. И вы не сможете различить, пока это проявление аханкары. Но если ваш ум принимает руководство шастр, вы понимаете, не я, шастры руководят мной, тогда вы можете отличить это. Если вы себя можете отличить от ума, вот тогда вы сможете отличить и увидеть сверхдушу, услышать сверхдушу. Но пока это проявление аханкары, это невозможно. Поэтому мы слушаем духовного учителя. Мы принимаем духовного учителя, потому что он скажет нам вслух, в ухо, что ты дурак. И мы не можем сказать, нет, не так, потому что мой гуру, я должен слушать, что он говорит. И я точно дурак. Он прав, потому что он мне дает что-то настоящее. Он не просто меня обвиняет, а это что-то настоящее дает мне. То, что на самом деле подтверждается в моем сердце, я начинаю слышать сверхдушу. Так это кто говорит? Мой гуру, не я говорю, гуру мне сказал, гуру мне дал наставление, я просто его слуга. Я просто повторяю за ним эти сокровенные вещи. И таким образом я начинаю различать сверхдушу от своего ума.
Что будет происходить, если мы почувствуем бхаву духовного учителя?
Что будет происходить, если мы почувствуем бхаву? Это означает, что мы вернемся к Кришне рано или поздно. Бхава нас приведет туда. Если мы даже получим немного, ну, в форме семени, если это настоящая бхава, она имеет форму семени. Не просто сентиментальное поверхностное чувство, а бхава. То есть все равно, что мы семя сажаем в почву своего сердца, и оно будет расти там. Если почва хорошая, полив регулярный, семя вырастет, даст плоды. Вот это произойдет.
Как помочь родственнику в момент смерти? Стоит ли об этом беспокоиться?
Стоит, стоит. Надо беспокоиться о родственниках. Помогать в момент смерти, конечно, многое зависит от их желания, хотят ли они такой помощи или нет. К некоторым родственникам трудно подойти и сказать, что сейчас вот ты уходишь, да, тебе нужно сейчас сосредоточиться на Боге. Они скажут, не надо, потому я не ухожу, не собираюсь уходить, я хочу выздороветь. Не говорите мне о смерти, почему меня хороните? Что вы сделаете с такими людьми? Ну, просто можете что, включить киртан как-то там где-то на фоне. Или в сам момент смерти немножко каплю там священной воды в рот. Ну, такие вот вещи. Быть рядом, повторять мантру, может быть, чтобы они что-то слышали трансцендентное все-таки. Само присутствие преданного уже возвышает, да, эту душу. Может быть, вам удастся читать Священное Писание в этот момент. Или если родственник как бы готов принять вот этот факт ухода, так прямо настраивайте его, давай думать о Боге, давай думать о Кришне, давай вместе повторять, пока ты можешь, или слушай, как я повторяю. То есть уже нужно, ну, индивидуально это решать.
Как бороться со страхом и что такое вообще трусость?
Ну, там много есть полезные функции страха. Страх нас защищает от опасности. Это естественная функция. Опасность. И страх также — это невежество, потому что душа всегда находится в безопасности. Если говорить о душе как таковой, она не умирает, она не страдает. Материальное существование подобно грезам, такой могучной иллюзии, которая внушает нам боль, страх, страдания, там, все что угодно. Страшная вещь. Материальное тело – это очень сильный фактор. Но душа, заключенная в этом теле, она другая совсем. Заключенная просто. Она, на самом деле, вне этих факторов. И говорится, что если даже мы страдали миллионы жизней, представьте, настоящих страданий пережили, и адские страдания пережили, все на свете. То есть у нас ужасный опыт, что даже трудно понять, зачем это все в такой степени, да? Какое благо от этого, столько страданий, зачем это творение вообще нужно? Как только вы пробуждаетесь как душа, достигаете своей как бы сварупы и видите Кришну, это все окупается в одно мгновение. Вот это вот душа. То есть какой же страх может быть, если мы уже на пути самоосознания? Только страх самосохранения. Он может быть, чтобы защищать нас от какой-то опасности, чтобы не совершать каких-то неправильных поступков, страх совершить грех, допустим, нормально, страх обидеть, оскорбить кого-то, это хорошо.
Мы не даем нашим детям спички или ключи от машины. Почему же Кришна допустил, что мы такие глупые, причиняем огромные страдания другим, и потом сами вынуждены страдать?
Вот только что об этом и говорили. Как только мы узнали про Кришну, мы сразу к нему претензию послали. Это же ты натворил все. Но Кришна просто откликнулся на наши желания. Причем не на все желания случайные, а на желания, те, на которые мы настаивали, требовали от него буквально. Мы настаивали уйти в этот мир, как души в свое время. Мы настаивали на это упорно. Мы требовали от него этой свободы. Он предупреждает. Вот хорошо, пойдешь сюда, сюда хочешь. Но там будь осторожна, вот это не делай, а вот это можешь делать. Кришна, да я разберусь. У меня что, разума нет, что ли? Ну ты уж слишком меня контролируешь. Дай мне свободу. Прабхупада, он вспоминает свой случай, он был ребенком. А нет, у него ребенок, сын был маленький, да, и он с этим сыном пришел к духовному брату пообщаться. В Индии там жарко, и всегда есть эти фены, знаете, вентиляторы. И там есть, конечно же, такой проволочный кожух, понятно, чтобы мало не коснуться вращающегося вентилятора. И вот этот фен стоял там. А Прабхупада общается с братом, с духовным, а сын, он туда пытается палец засунуть, вот в этот кожух, внутрь. И Прабхупада беспокоится, говорит, стой, стой, нельзя так делать. Не разговаривает, он снова лезет туда, и вот он так отвлекает. И беседа как-то у них вот не складывается из-за беспокойства ребенка. Тогда хозяин выдернул вилку из розетки, и вентилятор по инерции еще вращается. Ну вот теперь можешь, засовывай палец. Он уже травмы не несет большой, но будет, он почувствует. Ребенок туда, ему же интересно, что ж там такое, и такой ветер дует, что ж там такое, палец засунуть надо. Бабах по пальцу. Ну ты хотел? Еще хочешь? Нет, все, не надо больше, больше это опыт получил. И так, если мы настаиваем, можем получить опыт такой. Нас сюда никто не звал, никто не толкал и не принуждал.
Если война – это наемная работа, почему нельзя с нее уволиться, как со скотобойни? То есть демонические люди это организовывают. Почему убийство животных – не благо, а людей убийство – это благо? Пожалуйста, помогите разобраться.
Благо? Убийство людей?
Ну, то есть война. Почему человек не может уволиться с войны, если он может уволиться со скотобойни?
Поймите, мы же это видим через законы как бы бытия, рассматриваем ситуацию, не с позиции, там, скажем, политики или законов государства, а это все отражение кармы. Поэтому человек не может уволиться. Когда я служил в пожарной охране, у нас там пост был такой, то есть будка на фасаде, для одного человека, который должен вот не спать. 2 часа он должен сидеть в этой будке. Мало ли там что нужно делать. Его, например, задача открывать ворота при вызове ночном. Быстро это нужно делать. Не спать. Нужно бдить. Через каждые 2 часа меняются эти постовые. И круглые сутки. Получается 2 часа днем, 2 часа ночью выпадает. И по графику. И однажды так сидели мы там, все, весь караул, и вызовов не было, поэтому нужно там чем-то заняться, бывает время свободное, и занялись. Давайте посчитаем, сколько мы в будке просидим до пенсии. Интересный был момент. Они посчитали, всем было очень интересно, сколько же мы времени в будке. Получается, что от, вот, от начала и до пенсии 2 года в будке нужно просидеть. Это карма. По закону кармы тебе нужно в будке сидеть, как собаки, 2 года. Ты просидишь в будке, ты не будешь называть это будкой, ты будешь пост, там форму тебя ты несешь. Ты как собака там сидишь буквально, но ты думаешь о себе, что ты что-то важное делаешь, ты долг исполняешь, но ты просто сидишь в будке. Поймите, это отражение кармы, ничего не можете сделать. И вы меня спрашиваете, почему такая карма, если вам суждено это сделай, то кто же вас освободит? законы такие проявятся, и вы ничего не сможете сделать. Это как сесть в самолет. И уже потом все зависит от того, не от вас. Вы сели, а все равно уже от вас не зависит. Долетите, не долетите, вы не знаете. То же самое. Это карма. И вы меня спрашиваете, почему нельзя уволиться? Почему нельзя сойти с самолета, если вы уже в полете? Ну, дверь открыл, да выходи вроде, да? Ну, почему же нельзя это сделать? Поймите, как устроено течение жизни. Вы не сможете повернуть по своей воле это. Где-то вам дает свободу выбора, а где-то не дается, и вы должны принять это. Вы ничего не можете изменить, потому что это судьба. А где-то вы можете принимать решение, выбирать что-то. На свободе больше свободы выбора, в тюрьме меньше. Разве не так? Это разные виды судьбы. Чтобы не было таких вещей, просто нужно соблюдать законы Бога.
Человек думает и чувствует, что его никто не любит, а нужды от него только материальные выгоды. И этот человек испытывает от этого очень острую боль. Это карма? Что с этим делать?
Это его неправильный выбор. Бесцельная, бессмысленная жизнь. Совершенно верно вы говорите. Вот эти симптомы очень многие люди испытывают. Почти каждый человек обычный в семье, который живет и отдает себя семье. И пока он зарабатывает деньги, он ценится, этот человек. Как только он не зарабатывает деньги, он не ценится. И в этот момент он понимает, что он никому не нужен, оказывается. Хотя он служил своей семье или еще где-то служил, а потом, в конце концов, наступает время, где он не нужен больше. С каждым это наступает время. Любой это переживает. Это называется бесцельная, бессмысленная жизнь в иллюзии. Я глава семьи, у меня дети, они будут такими, они мне обеспечат старость, они будут послушными. Ну, давайте посмотрим, что из этого получится. Если вы так думаете, вы в иллюзии. Дети не могут быть вам послушными, они могут послушными только перед Богом, если осознают его. В материальном мире послушания полного не бывает, это не престижно. Это не часть культуры послушания. Послушание — это в монастыре. В мирском смысле слова, какое послушание? Будь независим. Живи сам, как хочешь. Родители, у них своя жизнь, у меня своя жизнь. Вот оно, материальное существование. Так на что же вы рассчитываете? Что вы создадите свой мир из детей, из недвижимости, и будете это все управлять, и будете тут господином и Богом. Да нет, вас сместят, и все. Да, время это сделает. Не будьте в иллюзии. Если хотите, чтобы был порядок в вашей семье и в обществе, нужно Бога в центр поставить, а не себя. Не я глава семьи, а Бог управляет всем. А я слуга Бога. Я этому обучаю своих детей, своих потомков. Тогда выстраивается линия, очень стройная, хорошая линия семьи Бога, где все в порядке. Все заботятся и служат друг другу. Есть забота. Тогда не будет эгоизма. А так, на эгоизме как же вы построите что-то ценное? У вас ложное эго, у жены ложное эго, у ваших детей тоже ложное эго. Оно вырастет. Что вы с этим сделаете? Вы бессильны. На такой тяжелой ноте мы, видите, опять заканчиваем. Когда говорим о материальном мире, о карме, реинкарнации, ну, темы серьезные, но не впадайте в депрессию. Повторяйте святые имена, пожалуйста. Все будет хорошо. Спасибо. Отключились?
Там это отключается на публичных каналах новых
людей. Здесь у нас есть вопросы на аудитории, да?
Он совершает смешанные поступки, и хорошие, и плохие. А преданные же тоже Гуру Махарадж совершают разные поступки. И плохие, и хорошие. Я не знаю, насколько осознанно. Но вот то, что касается бхакти-видья-пурна с вами, вот к тому, что там случилось, нам нужно относиться к этому, как говорится в Бхагавад-гите в 9 главе, что даже если преданный совершает отвратительные поступки, мы должны относиться к нему как к святому.
Это духовная позиция. А административная позиция другая немножко. Как преданные мы должны понимать этот стих из 9 главы Бхагавад-гиты. Должны применять этот стих.
Но для этого нужно понимание, да? То есть или как? Потому что ну, на уровне саньяси, то есть это сложно понять, ну, допустим, не человеку, который находится намного ниже.
Поэтому опираемся на стих Бхагавад-гиты. Просто принимаем это.
То есть именно как вот этот стих.
Да, да, да. С духовной точки зрения это так. С точки зрения общины и законов общины, это может быть другой ракурс, что нужно, ну, какие решения принимать на этот счет. Но с духовной точки зрения, вот как Бхагавад-гите написано. Мы считаем его преданным. Это тонкий вопрос. Тут большой риск совершить аппаратку тоже. Если даже дурные поступки совершают, может оставаться преданным в сердце. Поэтому этот стих как раз нам помогает, защищает нас. А с точки зрения защиты общества, ну, законы общества, да, закон может наказать при этом. Вот такая вещь. От закона не освобождается человек, смотрите, не освобождается. Но есть еще духовная точка зрения. Это всегда очень важно то и другое понимать. И законы общества. К чему готово, к чему не готово общество, на каком уровне общества. Все нужно соизмерять. И, конечно же, духовная позиция. Нужно знать то и другое. Мы знаем Бхагавад-гиту, наследуем законом нашей жизни при этом тоже. Ты хотел спросить? Да? Да?
То самоубийство не предопределено, а убийство всегда предопределено животных, людей там.
Как правило, но это тоже может быть свобода выбора. Можно вмешаться в карму.
То есть вот животных убивают, это по карме по их, или все-таки это мы вмешиваемся в их?
Это может быть также вмешательство. Например, когда уже есть привычка поедать животных, это уже злоупотребление свободы выбора. Под диктовкой чувств. Когда же его убивают, скажем, несчастный случай, он попадает в какую-то ситуацию, или на войне, под приказом, это карма. Но когда я начинаю использовать свой выбор в этом, убивать людей, или работать на бойне, допустим, там, то есть иногда это тоже смешано, с кармой связано иногда, но добавляется и свобода выбора, в этом-то вся и проблема. Почему карма увеличивается? Потому что добавляется свобода выбора к этому. Иначе мы бы сказали, что из-за кармы мы деградируем. Нет, из-за свободы выбора мы деградируем. Снежный ком. Всегда я что-то добавляю. Карма есть, но я всегда к этому что-то добавлю. Если чувство не под контролем, я всегда какое-то совершу злоупотребление. Либо малодушие.
От преданной, немного не по теме, может быть. Вот она спрашивает про свою подругу. Вот они живут с мужем уже 2 года, детей нет, потому что она изучает сознание Кришны, не ест мясо, а он ест. Она хочет родить, если он не будет есть мясо, а он не хочет отказываться. Что делать в таких случаях?
Ну, пусть хотя бы какое-то время не ест мясо. Что там? Сложно, что ли, решить вопрос такой? Хотя бы, если такие у них стандарты в семье, да, если запросы такие. Это хороший запрос, в принципе. Для рождения хорошего ребенка ничего плохого не будет, если родители, ну, откажутся от мяса хоть на какое-то время. Это все это влияет на будущее, на характер ребенка будущего. Что, неужели нельзя решить такой вопрос простой? Неужели так важно отстоять свои привычки? Я думаю, что можно пойти на какую-то жертву ради. Потом он может снова есть мясо, если захочет. Ну, это же несложно.
Шрила Прабхупада в этой книге замечательной говорит о том, что преданные освобождены. Я хотел бы уточнить, это значит, что освобождены уже в процессе практики преданного служения или все-таки освобождение приходит в конце, как результат этой практики?
А освобождение, как бы тут есть само освобождение, их 5 видов освобождения, которые описываются. И есть платформа освобождения, или как, должность освобожденного. Человек не освобожденный, но на должности находится освобожденного, выполняет функции освобожденного, так скажем. В армии я видел такое. Есть должность генерала, генеральская должность. На ней работает майор. Его уполномочен ли он, способен, он выделился как-то, знаете, проявил себя, и майор ставит на должность, и он очень быстро становится генералом. Быстро его сразу через ранги проводит. Это должность. Также преданный он не освобожденный формально, по факту, но на должности находится такой, что очень быстро достигает этого платформы. Потому что занял уже позицию слуги, все это позиция освобождения, должность освобожденного существа. Но по факту он может не освобожден быть, по качествам, например. Но уже действует так. Если мы все принципы соблюдаем, 16 кругов повторяем, заняты служением, Прабхупада считал платформу освобождения. Это очень быстро его приведет уже в этой жизни.
Говорилось, что естественные вещи, они предопределены, а неестественные, такие как самоубийство, не предопределены. А духовная жизнь, она предопределена?
Она всем предопределена, что рано или поздно каждое живое существо вернется к Богу. Так кому здесь захочется долго находиться? Понятное дело. Неестественная позиция в материальном мире, в принципе. Жить и ждать смерти, ну что это такое? Это что, естественно, что ли? Вот живи, вот тебе камера, вот тебе срок, вот тебе казнь в конце, вот тебе обед, вот тебе жена, вот тебе дети, живи нормально. Это что, естественно? Если так, осознавать, ну, абсолютно неестественная позиция. Если не осознавать, то нормально. Жить можно. Когда это еще будет? И вечно освобожденный тоже. В одном лице. Вот это трудно понять. Что это в одном лице может быть. То и другое. Он вечный в том другом случае. Но если человек упал в колодец, провалился в колодец, имеется слепой колодец в лесу, в джунглях, то он обречен на смерть. Он жив по определению, но о нем говорят, что он уже погиб. Его и найти трудно, все, он не вернется, считай, что он погиб. А если найдут его там, то он не погиб, смотрите. В этом вопрос решения. То есть сам по себе он обречен, мертвец. Но если все-таки кто-то спасет его, он освобождается. Обреченный. В этом еще амнистия. Тоже странная вещь, правда? Такое случается. Вот он должен быть казнен, его раз освобождают. Да по закону все, все как надо. Ну как, Саджамила это был. В ад нужно вести его, а тут Вишну дутый. О, так случилось. Так тоже нитя бадха или нитя мукта? И то, и другое. В одном лице. Вот такая душа.
Гуру Махарадж, вы сказали, что вот один из благоприятных, не знаю, условий, что ли, оставления тела — это на поле боя при исполнении долга. Это актуально и в наше время в том числе.
То есть ты собираешься на поле боя?
Нет.
Тадит говорит, ты куда смотришь?
Она может там в Петропавловске, как на поле боя.
Или в семье, как на поле боя. Погибают в схватке с мужем на поле боя, так? Так, так, и вопрос в чем?
То есть ну, в наше время войн-то много происходит, и ну, в большинстве случаев едва ли можно, ну, конечно, с учетом ограниченного мировоззрения, но так или иначе ведь там мирные люди погибают, и причины проведения этих войн, они ну, достаточно порой сомнительные. То есть можно ли сказать, что те, кто вот погибает на поле боя, что это благоприятный уход?
Не война освобождает человека, не смерть на войне, а дхарма. Дхарма, долг. Например, война может быть не на платформе дхармы, ну, ерунда какая-то. Там, может быть, и нет дхармы, да, с точки зрения Бхагавадгиты, мы не найдем там такой дхармы. Но на войне какой-то человек просто спасает другого человека. Все, он исполнил свой долг. Это уже дхарма. То есть такое случается, что там они начинают защищать там друг друга, там, скажем, прочее. Это дхарма. Поэтому там уж как повезет. От судьбы зависит. Сама война, она сегодня нет праведных войн, строго говоря, нет. За что люди воюют? Только за материальный ресурс в итоге. За независимость, чтобы, ну, просто сохранить свои ресурсы, иметь свою независимость, свои ресурсы, распорядиться своей жизнью. Это чисто материальные мотивы, там нет кармы такой же возвышенной. Или оборона бывает просто, нужно обороняться. Это более-менее праведная какая-то цель, если ты обороняешься именно, да? Не нападаешь, а обороняешься, тебя еще как-то так признают. Поэтому сегодня это сложный вопрос, но также зависит от человечности в событиях, от мотивации людей. Такая непростая вещь. Некоторые люди идут просто как на бойню, просто как на бойню. Выходят на фронт и сразу погибают. Попадают под обстрел или бомбардировку, и все. Даже ни разу не выстрелил. Даже не понял, что произошло. Просто на бойню привезли. А кто-то проходит все годы войны, не царапины вообще. Герой с медалями весь возвращается. Целый, невредимый. Судьба. Дхарма на платформе дхармы означает, что если конфликт на платформе дхармы и военные действия нужны, тогда именно дхарма решает, выясняется при помощи войны, где дхарма, на той стороне или на этой стороне. А сегодня Кали-юга, и поэтому может победить и зло. Все что угодно может быть. Все настолько смешано, что вы не отличите, где дхарма, где не дхарма. Даже Бхишма запутался в этих законах дхармы. И дровно. Что о современных людях говорить? Но просто солдат, неважно какой, с какой стороны, там, каким бы он ни был, там, просто видит там женщина под обстрелом, ребенок, он спасает его, берет, вот, уносит, закрывает собой, получает смертельное ранение, Куда он идет? Возвышается. Это вне политики. Это дхарма.
То есть тогда получается, что не каждый уход на поле боя
благоприятен. Тогда получается, что не каждый уход на поле боя благоприятен. То есть вы привели пример.
Дхарма. Не само поле боя решает, а дхарма решает все. Дхарма. Ради дхармы погибает человек, тогда другой вопрос, конечно. Либо в йогическом трансе, это тоже дхарма. Не вид смерти, а причина гибели важна. Либо его казнят по законам дхармы. Это тоже хорошо, благоприятно для него. Дхарма благоприятна. Не сама казнь благоприятна, а дхарма через нее действует. Но если там есть дхарма, безусловно. Почему в современном мире отменяют смертные казни? Знаете почему? Ну, тенденция есть отменить. Вроде как она должна быть, но отменяют. Потому что иногда неясно, закон может ошибиться. И мы невинного человека можем казнить. Это адхарма будет. Сегодня вот сложно иногда выяснить. Если особенно подкупаются судебные органы и прочие вещи, манипулируются тогда, это сложная вещь. Если все на платформе дхармы, тогда так и должно быть. Все честно. Если мы запутались в дхарме, то мы уже начинаем менять законы. Люди опасаются, что такими законами можно манипулировать, и кого угодно можно подвести под казнь. Это Кали-юга, потому что. Поэтому отрицаются дхармические законы. Одна из причин.
Кришна, если духовный учитель может помочь разобраться в дхарме, то вот с Бишмадевой и Дроной произошло у них, я вот не помню, духовные учителя.
Кришна им помог это сделать. Сам лично присутствовал на поле битвы, да.
То есть вот этой ситуации он им помог разобраться в том, что они запутались.
Да, это гибель Бхишмы, она все прояснила, сам этот процесс, потому что его Пандавы, любимые внуки, убили на поле битвы, получается. Им же он давал наставления перед уходом. Там как раз вся дхарма и проявилась в этот момент. Он давал наставление Юдхиштхире. Он решил его проблему, не Кришна. Юдхиштхира. Поэтому Бхишма освободился полностью. И Дрона также освободился. Если Кришна там присутствует, где бы он ни присутствовал, там всегда будет победа и нравственность, все будет хорошо. В нашей жизни он присутствует, все будет правильно, все решится как-то. Он умеет это делать в совершенстве. В нашей жизни все решится. Хорошо, спасибо большое.